В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми и Схинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофона Вадим Губнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Лугар у ворот. Америка дипломатично отвечает России, подозревающую Грузию в биодиверсии. Вечное возвращение. Взгляд на присвоение Схинвале имени Сталина из Сухуми. Покупатель всегда прав, особенно если покупатель государства. Юго-осетинский опыт борьбы с пандемическим ростом цен. Все это, а также новый день нового коронавируса в Грузии, итоги недели с визитой Чаня, грузинские штангисты рвутся на помост, рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кетти Бочаришвили.
Администрация Дональда Трампа разрабатывает список возможных мер, которые могут быть введены против Китая, а сам президент США ужесточил риторику в отношении Пекина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщают Рейтер и «Голос Америки». Во время общения с журналистами в Белом доме в четверг Трамп заявил, что он видел доказательства того, что утечка вируса могла произойти из вирусологической лаборатории в китайском городе Ухань. Именно в этом городе в конце прошлого года началась вспышка инфекции, которая впоследствии распространилась по всему миру. Трамп сказал журналистам, что не может рассказать им подробности. «Мне не позволено говорить об этом», — сказал президент. Другие представители властей США высказываются гораздо более осторожно. Представители спецслужб неоднократно заявляли об отсутствии доказательств искусственного происхождения вируса. Госсекретарь Майк Помпео в четверг заявил, что он не знает ответов на вопросы о происхождении вируса. Большинство экспертов, как и Всемирная организация здравоохранения, придерживается мнения о естественном происхождении вируса и о том, что он передался человеку от дикого животного. Версия об утечке из лаборатории появлялась ранее в американских СМИ, в частности Fox News. Речь, по их версии, не идет о сознательном распространении вируса, а именно о случайном заражении работника лаборатории. В самой лаборатории это категорически отвергают. Трамп накануне заявил о возможности того, что Китай либо не остановил вовремя первоначальную вспышку коронавируса, либо позволил вирусу распространиться. Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат в президенты от демократов Джо Байден отверг обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула против него бывшая сотрудница его офиса в Сенате Тара Рид. Байден впервые лично прокомментировал обвинения, о которых в последнее время много писала американская пресса. Рид утверждает, что Байден домогался ее в 1993 году, когда он был сенатором.
Этого никогда не было. Никогда не было. Я не помню, чтобы она когда-нибудь жаловалась на это. Это было 27 лет назад, и я в самом деле не помню каких-либо жалоб с ее стороны.
Заявил Байден в эфире телекомпании MSNBC. Он также написал, что отвергает обвинения в своем блоге. По словам бывшего вице-президента, любые обвинения со стороны женщин в насилии или домогательствах заслуживают того, чтобы быть расследованными. Однако в данном случае, по его словам, ничего из того, о чем говорила Тара Рид, не произошло. Байден предложил Сенату обратиться в Национальный архив с запросом о том, подавала ли Рид какие-либо жалобы 27 лет назад. В последние дни несколько человек выступали с утверждениями, что Рид и ранее рассказывала им о неподобающем поведении со стороны Байдена. Сам Байден в своем заявлении утверждает, что в ее словах есть нестыковки. Европейские страны продолжают постепенно ослаблять карантинные меры, введенные в марте-апреле в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В Австрии с 1 мая отменены ограничения на свободное перемещение. При этом предписано не собираться группами больше 10 человек, а в общественных местах носить защитные маски. Открываются крупные магазины и предприятия сферы услуг. В Чехии власти вновь пересмотрели график отмены ограничений в сторону смягчения. Уже с 11 мая разрешат мероприятия с участием менее 100 человек. Откроются театры и кинотеатры, а также торговые центры и музеи. С 1 мая в стране запущена программа так называемого «умного карантина» – отслеживание контактов, инфицированных при помощи мобильной сети, участие в программе добровольное. В Испании со 2 мая возможно будет свободно гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. Впервые с 14 марта. Во Франции большую часть карантинных мер отменят 11 мая. При этом президент страны Эммануэль Макрон предупреждает, что кризис пока не преодолен и речь пока не идет о возвращении жизни в нормальное русло. Карантин пока не снимают в Великобритании, где он был введен несколько позднее, чем в других европейских странах, и где сейчас суточные темпы роста и число смертей несколько выше, чем во Франции, Италии и Испании. В этих странах больше других в Европе пострадавших от коронавируса. Число новых случаев заражения и смертей медленно снижается. Однако по-прежнему в среднем выявляется 2-3 тысячи новых инфицированных в день. Несколько сот человек умирают от инфекции. По последним данным, коронавирус был выявлен у более 3 миллионов 300 тысяч человек, из них более 1 миллиона выздоровели, более 230 тысяч умерли. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин знает о мозаике с его изображением, но считает, что пока рано таким образом давать оценку его работе. На прошлой неделе МБХ «Медиа» опубликовала фотографии незаконченных мозаик, которыми будут украшены стены главного храма Вооруженных сил России. На одном из фото видны изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. За последние сутки в Грузии было зафиксировано 27 новых случаев инфицирования коронавирусом. Среди них менеджер скорой помощи Марниули. Сколько всего врачей оказались в роли пациентов и как эффект коронавируса сказывается на достатке граждан? С хроникой нового дня коронакризиса Анастасия Славинская.
С тех пор, как ряд ограничений в Грузии отменили, сельскохозяйственным рынком открытого типа разрешили возобновить работу. Но не всем, а только тем, которые соответствуют требованиям, установленным Минздравом. А их совсем немного. Из 80 рынков допущены к работе только около 25. Торговцы жалуются, что покупателей немного. Покупатели, что все дорожает. 40 дней рынок был закрыт. 2 дня, как открыли, мы пришли, а цены повысились. Что мне делать? Я тоже повышаю, мне ведь надо 2 копейки заработать. Я бы тоже хотела дома сидеть, но у меня нет такой возможности. Сказала женщина, торгующая на рынке в Зугдиде, журналистам. В еще более сложном положении люди, которые и после отмены ограничений не смогли вернуться к работе. Сегодня торговцы Гуданского рынка провели акцию с требованием открыть рынок. В противном случае они обещают прибегнуть к более радикальным мерам. Люди говорят, что товар, подготовленный на продажу, просто гниет. За это деньги заплачены, понимаете? А что нам еще остается делать? Кто ответит нам? У людей денег на хлеб нет. Никто не спрашивает, как мы, что у нас есть, чего у нас нет, живы мы или умираем. В свою очередь, администрация рынка отказывается пускать торговцев на его территорию. Заявляют, что их оштрафуют, если рынок, не имея на то разрешения, возобновит работу. В аналогичном положении находится рынок и в Руставе. Там тоже сегодня собрались люди и требовали дать им возможность вернуться к работе. О том, что в условиях карантина многие оказались без средств к существованию, говорил сегодня в Международный день трудящихся Ираклий Петриашвили, глава Объединенных профсоюзов Грузии. Он упомянул и тот аспект модели соцпомощи населению, который касается самозанятых и проблем, с которыми они столкнулись.
Существует ряд компаний, которые проигнорировали права своих сотрудников, ограничили им зарплаты, сократили их, отправили в неоплачиваемый отпуск. Если бы у нас сегодня были пособия по безработице, трудовые книжки, люди, трудоустроенные в неформальном секторе, не остались бы в таком ущемленном положении. Они получили бы мизерную, неадекватную, но полагающуюся им финансовую помощь.
Сказал Ираклий Петриашвили. Тем временем телекомпания «Товари Архис» со ссылкой на врача первой университетской клиники объявила, что коронавирус был выявлен у 10 сотрудников этой больницы. Это врачи, медсестры, санитары, а кроме того, родственники некоторых из них. Директор клиники Леван Ратиани в ходе традиционного брифинга утром проигнорировал вопрос, касающийся инфицирования его медперсонала, а позже опроверг эту информацию. В то же время известно, что коронавирус был выявлен у 25 врачей скорой помощи. Большинство из них относятся к так называемым называемому Балнийскому кластеру. Диагноз COVID-19 был поставлен и менеджеру скорой помощи Марнауле. Всего, согласно данным, на вечер 1 мая в Грузии зафиксировано 566 случаев инфицирования коронавирусом. На этом этапе в COVID-центрах лечится 376 пациентов. Среди новых 27 пациентов 13 имеют отношение к Балнисе. Один – Тетрицкару, два – Марнауле, четверо – из карантинных зон. Случай с остальными источник пока неизвестен, находится в процессе изучения. Заявила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзукбая. К вечеру стало известно, что число вылечившихся увеличилось на 23 человека. Всего их теперь 207. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Лугар у ворот. Посол США в Грузии отреагировала на участившиеся обвинения в адрес так называемой лаборатории Лугара со стороны российских СМИ и официальных лиц. Дипломат назвала попытки связать деятельность центра с пандемией коронавируса безответственными. Тем не менее, в Тхинвале решили развить эту мысль. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Посол США в Грузии Келли Дегнан обеспокоена дезинформацией и нападками на расположенный в пригороде Тбилиси Центр по контролю заболеваний, более известный как лаборатория Лугара. Якобы в центре вместо декларируемой борьбы с пандемией COVID-19 наоборот активно занимаются разведением опасных вирусов. Побывавшая сегодня в расположенном на линии оккупации селе Одзиси, где российские военные продолжают работы по установлению ограждений, дипломат заявила.
Это просто ложь и безответственность, и мне очень жаль это наблюдать. Во времена COVID-19, когда мы должны совместно спасать жизни, дополнительная опасность в виде бордеризации является негуманной. Насколько мне известно, после того, как в сентябре пункты пропуска были закрыты, погибли по меньшей мере 13 человек. Их спасение было бы возможным, если бы им позволили перейти на территорию, контролируемую Тбилиси, и получить медицинскую помощь.
В самом Тхинвале слова американского дипломата считают попыткой отстоять имидж лаборатории, построенной на деньги Вашингтона и обслуживающей в первую очередь подрядчиков Пентагона. Об этом, в частности, заявил член экспертного совета при де-факто МИД Южной Осетии Юрий Вазагов. По его словам, грузинские и западные СМИ развернули пиар-кампанию с целью улучшения имиджа лаборатории, стремясь преподнести ее как главный компонент системы здравоохранения Грузии, якобы доказавшей свою эффективность в борьбе с коронавирусом.
Пытаясь убедить собственное население в необходимости дальнейшего существования лаборатории и связанных с ней объектов, грузинские власти таким образом уходят от неудобных вопросов, которые неминуемо возникают у общественности Грузии и других стран.
Цитирует Вазагова югостинское агентство РЭС. Поделился представитель югостинского экспертного сообщества и специфической информацией.
Достаточно сказать, что в центре Лугара еще в 2014 году занимались опытами над летучими мышами, исследованием возможности передачи их вирусов человеку. Это по тем данным, которые стали известны общественности. Несмотря на формальную передачу объекта Министерству здравоохранения Грузии, по сей день более треть разработок ведется в интересах американского военного ведомства, включая исследование способов доставки зараженных насекомых с помощью дронов, работу над штаммами кори и других заболеваний.
К слову о вирусах, выведением которых якобы занимаются в лаборатории Лугара, в российских СМИ заговорили еще в 2018 году с подачи бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, находящегося в розыске по красному циркуляру Интерпола и проживающего в Москве. Тогда на заявление Георгадзе обратил внимание президент России Владимир Путин, указав на этнический аспект разработок и, по сути, дав зеленый свет информационной атаке на Тбилиси и Вашингтон.
Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Это значит, что из того, что вот я видел, могу только это повторить. О чем там идет речь? О том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через 2-3 поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, там у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый. Во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик.
С тех пор вопрос лаборатории Лугара, российские СМИ, а также МИД страны в лице его официального представителя Марии Захаровой поднимают с завидной регулярностью. Сейчас к ним присоединились представители самопровозглашенной Южной Осетии. По мнению наблюдателей, таким образом Цхинвали пытаются запугать жителей и воспрепятствовать переходу на подконтрольную официальному Тбилиси территорию за медицинской помощью. Тем не менее, по данным грузинской стороны, в связи с пандемией коронавируса из оккупированных регионов уже доставлено около 150 человек, в то время как в самом Цхинвали больше заботятся не о здоровье людей, а о символическом возрождении Советского Союза. Об этом, в частности, заявила госминистр по вопросам примирения гражданского равенства Кетеван Цахилашвили.
Мы очень обеспокоены судьбой людей, которые живут по ту сторону оккупационной линии, особенно в Цхинвальском регионе, который все больше и больше напоминает театр абсурда. Уже есть расширенная военная база. Ситуация сложная. Цхинвали называют вторым именем Сталинир. У нас уже есть так называемый Ленингори в качестве названия Ахалгори, где сегодня, в 21 веке, наши подростки вынуждены носить пионерские галстуки и петь песни советских времен. Каждый день мы слышим различного рода обвинения, постоянно осуществляются атаки на лабораторию Лугара, делаются абсурдные заявления о том, что якобы правительство Грузии пытается занести COVID-19 на оккупированные территории. Я комментировать такие вещи не могу и не буду, но мы стараемся активно работать по всем каналам, в том числе с Международным комитетом Красного Креста, который, в отличие от других организаций, имеет доступ к этому региону, чтобы помочь наиболее уязвимым людям в Ахалгорском районе, а также в остальной части Цхинвальского региона.
Цхинвали со своей стороны считает повышенный интерес к системе здравоохранения самопровозглашенной республики отработкой заказа США и западных международных организаций, которые заинтересованы в расшатывании позиций России в регионе Южного Кавказа. При этом досталось от Юрия Вазагова и Эху Кавказа.
Ведущую роль в нынешней информационной кампании против Южной Осетии и России играют СМИ и организации, аффилированные с посольством США, USAID и другими западными структурами. В качестве примера можно назвать «Радио Свобода» с ее проектами, Фонд «Свободная Россия» на Южном Кавказе и целый ряд других медиаресурсов и НПО. Судя по всему, их деятельность будет только наращиваться, учитывая пристальный интерес со стороны Соединенных Штатов к ситуации в регионе.
Тем временем исследования упомянутых Вазаговым НПО выявили целую сеть фейковых интернет-страниц, имитирующих реальные СМИ, использующих в своих символиках узнаваемые элементы логотипов известных в Грузии информационных агентств и других медиа. К примеру, Interpress.net с логотипом IPN, что перекликается с названием и логотипом крупного информационного агентства Interpress News IPN. Деятельность подобных ресурсов, по данным правозащитников, направлена на то, чтобы исказить реальную ситуацию и создать иную повестку дня. Грузинские профильные медиа, занимающиеся факт-чекингом, особенно выделяют возглавляемое руководителем Института Евразии Гулбатом Рцхиладзе агентство News Front Georgia, Facebook-страница которого была в итоге удалена администрацией социальной сети. В одном из последних материалов, датированных 30 апреля 2020 года, как раз поднимался вопрос лаборатории Лугара и испытаний препаратов, опасных для здоровья. Речь шла о ремдесивире, препарате, который может помочь бороться с COVID-19, разработанном американской компанией Gilead Sciences. Якобы Грузия выбрана в качестве полигона для испытания лекарства. И проводилась аналогия с другим препаратом той же компании Sovald, применявшимся против гепатита С, и тоже тестировавшимся в лаборатории Лугара в 2013 году. Правда, авторы статьи опустили тот факт, что благодаря активному подключению к программе борьбы с гепатитом С, Грузия заняла лидирующие строчки в списке стран, победивших эту болезнь. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Трансгендерные женщины в Грузии в отчаянии готовы даже поджечь себя, чтобы обратить внимание общества и государства. В условиях пандемии эта группа оказалась самой уязвимой. Накануне одна из трансгендерных женщин подожгла себя перед зданием Тбилисской мэрии, ее остановили сотрудники полиции. Но и эта шокирующая попытка суицида не смогла вызвать сострадания большей части общества и незамедлительной реакции властей. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Это невозможно, чтобы нормальное общество так реагировало на попытку самоубийства человека, недоумевает Георгий Табагари, директор НПО «Тбилиси Прайд». Видео, на котором трансгендерная женщина перед зданием тбилисской мэрии пытается совершить самосожжение, распространил это в Апервеле. На кадрах видно, как на человеке горит верхняя одежда, а вокруг него бегают полицейские, призывая снять одежду. Слышен отчаянный крик. «Я женщина-трансгендер. Поскольку грузинское государство обо мне не заботится, я убью себя». Так она и еще несколько трансгендерных женщин попытались привлечь к себе внимание власти. В условиях пандемии они оказались без работы, средств к существованию, им нечем платить за съемную квартиру. К счастью, ожоги не угрожают ее жизни. Она в больнице, говорит Георгий Табагари, не раз на себе испытавший гонения и травлю из-за защиты прав ЛГБТ-сообщества, он, тем не менее, поражен реакцией общества в соцсетях. Никакого сострадания, напротив, злорадства, вплоть до критики полиции, почему не дали трансгендерной женщине умереть.
Реакция на видео шокирующая. Нельзя, чтобы нормальное общество так реагировало на попытку самоубийства человека. В первую очередь, это вина государства. На протяжении этих лет государство не признает эту проблему и ничего не делает для повышения сознания и сочувствия, как в обществе, так и в рядах полиции, госструктур и в тех институциях, которые непосредственно несут ответственность за обеспечение этих людей элементарными условиями для достойной жизни.
Правозащитники соглашаются, из-за пандемии все население и власти оказались в непростых условиях. Тем не менее, трансгендерные женщины заслуживают большего сострадания и внимания. «Это самая отвергнутая группа, даже в самом ЛГБТ-сообществе», — говорит Георгий Табагари. «Трансгендерные женщины не могут вернуться домой. Они давно уже отвергнуты близкими и всем обществом. И в обычной жизни до пандемии они были самыми гонимыми и часто подвергались нападкам со стороны гомофобов. Только в 2014-2016 годах в Тбилиси было совершено 4 факта жесткого нападения на женщин-трансгендеров. 3 из них завершились гибелью жертвы. Нападения на трансгендеров продолжались и в последующие годы. Правоохранительные органы не раз становились объектом критики правозащитников из-за того, что нападавшие не несли в последующем соответствующего наказания и против них не выдвигалась статья о преступлении, совершенном на почве ненависти. «Я трансгендер Саломе, я не показываю лицо, потому что не хочу, чтобы меня убили, как моих друзей», говорит одна из женщин-трансгендеров в социальном клипе. Другая напоминает, что в ее стране даже священнослужитель бегает за ними с табуреткой. Она имела в виду события 17 мая, когда в день борьбы с гомофобией в 2013 году священнослужитель в сопровождении толпы участвовал в разгроме акции активистов. Батюшка с табуреткой стал символом нетерпимости по отношению к ЛГБТ-сообществу. Кстати, после появления батюшки с табуреткой в Грузии 17 мая день борьбы против гомофобии и трансфобии объявили днем святости семьи. И тем не менее, трансгендерные женщины рассчитывают на помощь общества и государства. Социальный клип с призывом оказать помощь оставшимся без работы трансгендерам был обнародован 24 апреля в Facebook на странице Trans Georgia. В нем к общественности обращаются известные активисты, правозащитники, журналисты, оппозиционеры, в том числе Елена Хоштария из Европейской Грузии, Хатуна Самница, лидер Республиканской партии. Но в их числе нет ни одного представителя от правящей грузинской мечты или приближенных к ней лиц. «Не стоит прикрываться религиозными чувствами», советует в этом социальном клипе глава Евангелийской Баптистской Церкви Грузии Русудан Куцеридзе. «К сожалению, государство, мои единоверцы из-за так называемых религиозных чувств закрывают глаза на проблемы трансгендерных людей в нашей стране. Я требую, чтобы каждый гражданин был одинаково дорог государству». Поддержка настолько невелика, что активисты, пытающиеся помочь им, боятся, что не справятся, и трансгендерные женщины окажутся на улице. «Досаднее всего то, — говорит Эху Кавказа директор Тбилиси Прайд Георгий Табагари, — что таких женщин немного, и даже такое небогатое государство, как Грузия, могло бы им помочь. Речь идет о приблизительно 60 людях». Единственное, что удалось после этой отчаянной и рискованной попытки самоподжога трансгендерной женщины, это то, что тбилисские
Минские и городские власти выделили им продукты питания, но они в любую минуту могут оказаться на улице, где в условиях пандемии и ЧП, а также из-за гомофобных настроений общества, их жизнь окажется под угрозой. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Покупатель всегда прав, особенно если покупатель государств. В югосетинских СМИ в последнее время все чаще обсуждается идея создания государственных магазинов как способ обуздать неконтролируемый рост цен в частных. На одном из совещаний президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов не исключил, что государство может закупить и привезти основные товары. Впрочем, югосетинские предприниматели в эту затею не верят. Зарина Санакоева о том, почему чиновник частнику не конкурент.
Несколько раз за последний месяц в разных югосетинских СМИ обсуждалась идея создания государственных магазинов. Как правило, авторы выражали уверенность, что в них продукты будут дешевле, чем у частных предпринимателей. На одном из совещаний об этом высказался и президент Анатолий Бибилов. Он допустил завоз месячного запаса товаров первой необходимости. До 25 апреля таможенный комитет представит информацию о том, какой объем товара был завезен в республику за последний месяц. И если в торговых точках цены будут необоснованно завышены, то я думаю, что мы сможем на государственные средства закупить месячный объем товара и привезти их в республику. И таким образом проконтролируем рост цен, сказал Бибилов. Впрочем, к этой идее много вопросов. Предприниматели говорят о росте цен у поставщиков и производителей в самой России. Зарима Кочева – предприниматель с многолетним стажем. Она занимается как оптовой, так и розничной торговлей и хорошо знает настроение как среди предпринимателей, которые закупают у нее товар для своих магазинов, так и среди простых покупателей. Она рассказывает, что уже получила письма от производителей конфет о том, что цены с мая вырастут. Вырос доллар, соответственно, выросла цена и на какао-бобы, основной материал производства. Но пока на ценах в республике это не отразилось.
В условиях нашей страны или республики у нас своего нету, ну ничего. Государственные магазины – это нонсенс. Я годами вот заработанными я рискую. А чем рискует государство? Ну, заработной платой. Они будут списывать и списывать. И при том в нашем бюджете не заложены вот государственные магазины. То есть получается, что эти деньги на их, на товар, на обороты, они все будут изыматься. Вот как только появятся у нас, ну, государственные, ну, магазины, у нас начнутся сбои и с зарплатами, и со всеми этими, потому что эти деньги будут крутиться и крутиться много раз. Вот у меня, допустим, вот товар, когда, ну, забирают, вот тоже вот многие магазины, они до ума помрачения крутят их, и крутят их, и крутят, и потом мне они их выдают вот потихоньку, потихоньку, на то у них свои причины тоже. В каждом магазине есть долговая этот. Я вам вот свою покажу, вот самая вот толстая, ну, тетрадь.
Государственные магазины не способны проявить гибкость, которую приходится проявлять частникам, чтобы пойти навстречу покупателю. Зарема считает, что необходимо уважать труд и тех предпринимателей, которые занимаются оптовыми поставками с 90-х годов и фактически всегда обеспечивали продовольственную и экономическую безопасность республики. Рынок ТЭК, где они сбывают продукцию, может и вовсе закрыться, говорит она.
Они под свой страх и риск брали там товар в долг, отдавали нам здесь в магазины, отдавали. С трудом вот это все собирали. Это адский труд. В нечеловеческих условиях и зимой, и летом, чтобы, ну, прокормить и себя, и своих этих, они вот там стояли. И, кстати, вот, ну, вместо того, чтобы вот строить где-то вот эти базы, взяли бы и создали условия им.
Не все жители Южной Осетии считают идею государственных торговых объектов хорошей идеей. Фатима Маргиева приводит в пример государственные аптеки. Они существуют наряду с частными, но туда почти никто не ходит.
Я никогда не хожу в государственные аптеки, потому что там никогда ничего не бывает, и там цены там не ниже, а часто бывают гораздо выше, чем в частных аптеках. И вообще надо проконтролировать, откуда завозится товар в эти аптеки, и не распределяются ли те лекарства, которые ввозятся сюда за счет государства, выделяемых государством денег на Министерство здравоохранения, не распределяются ли по этим аптекам, которые курируются, могут курироваться, или про какие-то аптеки говорят, что они принадлежат кто там судьям, там прокурорам, там кому-то, полицейским.
Опасения в связи с коррупционной составляющей высказывает и политолог Вячеслав Кубозов. Там, где нет четких правил игры, неизменно идут в ход серые схемы. И за это всегда платит потребитель, говорит Кубозов.
В отсутствии какого-то внятного механизма регулирования внешнеэкономической деятельности всегда создаются схемы, черные схемы, все равно какие-то внешнеэкономические операции осуществляются, и деньги идут уже не в бюджет республики, а в конкретные частные карманы. Поэтому в любом случае жизнь показала, что Южной Осетии надо продумать разумный вариант участия государства в и контроле, и в регулировании внешнеэкономической деятельности.
Именно помочь бизнесу, а не заменить его. Мы знаем психологию чиновника, я им в данной ситуации не имею в виду югатинского чиновника, вообще чиновника. Если в данной ситуации чиновник получит больше власти, чем надо, то, к сожалению, благие намерения они приведут в ад.
Многие опасаются, что если государство попытается необдуманно заместить на рынке частников, вырастет коррупционная составляющая и ограниченная прослойка людей, связанная с властью, приберет к рукам всю розничную торговлю. Тем более есть печальный опыт перевозки грузов через границу в Ленигорском районе, и это могло бы стать предупреждением. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кити Бочаришвили.
Правительство Грузии активно помогает жителям оккупированных территорий, заявила госминистр по делам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. По ее информации, на территорию, контролируемую властями Грузии, перешли до 150 жителей самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Часть из них лечится в грузинских клиниках, часть находится в карантинных зонах. Цихелашвили оценила и некоторые заявления де-факто властей. Ежедневно мы слышим абсурдные обвинения. Объектом постоянных атак является лаборатория Лугара. Даже говорят о том, что власти Грузии хотят искусственно занести COVID-19 на оккупированные территории. Это такая дезинформация, комментировать которую я не могу, отметила министр. Цихелашвили сегодня посетила разделительную линию у села Тахтыздири Карельского муниципалитета. Она встретилась с местными жителями и выразила им поддержку. Грузия позаботится о всех гражданах страны, в том числе жителях Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап направил телеграмму председателю правительства России Михаилу Мишустину со словами поддержки и пожелания скорейшего выздоровления. В телеграмме говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, с озабоченностью восприняли сообщение о подтвержденном диагнозе вашего заболевания коронавирусом. Нисколько не сомневаемся, что вы справитесь с недомоганием в ближайшее время. Пользуюсь возможностью, чтобы выразить вам благодарность за поздравления в связи с назначением меня премьер-министра республики Абхазии». О заражении Мишустина коронавирусом стало известно накануне. Исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. В отношении ковид-диссидента из Северной Осетии Вадима Чельдиева возбудили дело по статье 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Эту информацию «Кавказ Реалии» подтвердила общественная активистка Индира Габалаева. Как считает следствие, в течение нескольких недель Чельдиев размещал в своем телеграм-канале видеообращения, в которых призывал к свержению конституционного строя и к противоправным действиям. Результатом его обращений стал несанкционированный митинг 20 апреля, который, по мнению Роспотребнадзора, сыграл главную роль в ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки, уверены правоохранители. Сейчас Чельдиев находится в следственном изоляторе в Пятигорске. Ранее в его отношении были возбуждены уголовные дела за распространение ложной информации о коронавирусной инфекции, а также за применение насилия в отношении сотрудника полиции. «Кавказ Реалии» пока не располагает комментариями правоохранительных органов. Ранее сообщалось, что Чельдиев обжаловал штраф 75 тысяч рублей, который должен был выплатить за распространение фейковой информации о коронавирусе.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Нынешний 1 мая сама провозглашенная Республика Абхазия встретила в условиях карантина. Ну, а нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария воспоминания о первомайских кумачевых стягах побудили обратиться к волнующей его теме возрождения в некоторых частях постсоветского пространства культа личности Сталина.
Сегодня в Абхазии выходной, день труда. Об истории этого праздника, о том, как он отмечается ныне, я не раз рассказывал в предыдущие годы. Повторяться не хочется, зато хочется обратиться к теме, которую вынашивал уже неделю 2-3. А тут на днях катализатором стала распространенная в СМИ информация о следующем. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ, согласно которому во время мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая по 22 июня столица республики город Цхинвал будет носить название «Сталинир», полученное в 1934 году. Аналогичное решение приняло руководство Донецкой Народной Республики во время мероприятий по случаю Дня Победы вернуть Донецку название сталинского периода «Сталина». А руководство Луганской Народной Республики распорядилась при проведении памятных мероприятий именовать город Ворошиловград. В абхазском сегменте соцсети Facebook было выложено сообщение только об указе президента Южной Осетии. И он вызвал комментарии, общим тоном которых стало недоумение. В Цхинвале, насколько знаю из СМИ, данную инициативу восприняли неоднозначно. Сталинисты, естественно, с одобрением, антисталинисты наоборот. Что касается абхазов, то тут, если есть остающиеся в душе поклонниками Сталина, то публично об этом никто уже не заявляет. Слишком вразрез общественному мнению такое бы прозвучало. Безусловно, на враждебное в Абхазии отношение к Сталину накладывается национальный аспект. Что уж тогда говорить о депортированных в свое время Сталиным чеченцах, ингушах, карачаевцах, балкарцах, понтийских греках и так далее. Решения же властей Южной Осетии и Донбасских республик, несомненно, вписываются в общую картину, которую можно назвать реставрацией в российском информационном пространстве сталинизма. В прошлом году показал опрос Левада-центра, положительную роль Сталина в истории оценивала 70% россиян. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи. Цифры количества сталинистов в России хоть и озадачивают, тем не менее, это только цифры, и они не производят такого эмоционального воздействия, будто бесконечное число людей разом сошло с ума, какое возникает, когда знакомишься одно за другим с десятками их высказываний. Например, в Яндекс.Дзене. В апреле на телеканале «Россия» прошел сериал «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной, написанного на основе воспоминаний бабушки-писательницы, татарской женщины в 30-е годы раскулаченной и оказавшейся в далеком таежном поселке под неусыпным надзором НКВД. Как нетрудно догадаться, я менее всего собираюсь заниматься здесь анализом художественных достоинств и недостатков фильма. Это тема совершенно другого разговора. Но поразило другое. Показ сериала еще даже не начался, но как только сталинисты увидели на телеэкране трейлер по нему, так тут же на Дзене посыпались их возмущенные отклики, что это поклеп на наше славное советское прошлое и так далее. Разгоревшаяся полемика вокруг сериала, который его обличители даже призывали запретить к показу, продолжается и после того, как показ был завершен. Аргументами обличителей, как правило, являются ругательства и оскорбления. Достучаться до их разума невозможно. Но разве не было, спросишь их, всего этого, описанного уже в сотнях документальных исследований и художественных произведений? Ответ. Если и было, то так было нужно. А если и невинные попадали в жернова, то не надо об этом вспоминать, чтобы не очернять свою страну. Любой пасквиль на советское прошлое – это плевок в лицо всему нашему российскому народу. Конец цитаты. Высказался глава коммунистов России Максим Максим Сурайкин. Ну, тут-то все было предсказуемо. А член Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов пошел еще дальше и выразил уверенность, что проект был создан как продукт целой операции, которая была разработана далеко за пределами России. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Цхинвали хочет отобрать у Тбилиси сталинский бренд, но, к сожалению, у него это не получится. С гостем недели, грузинским политиком, профессором Ливаном Бердзинишвили, мы обсудили главные темы недели – переименование Цхинвали и новое украинское назначение Михаила Саакашвили.
Не круглый стол.
Я бы хотел с вами подвести итоги недели, наверное, главными из которых были история с новым, пока непонятным назначением Саакашвили в Киеве и история с переименованием Цхинвали. Давайте начнем с Миши. Прежде всего, вас удивила такая реакция грузинской мечты, которая пошла в такую решительную атаку на одного из самых серьезных и верных своих союзников?
К сожалению, меня это не удивило, потому что я знаю, как к этому вопросу относится Касвадин Иванишвили. Они выделили эту коллективную реакцию одного человека, который был выстроен в ряде многих исполнителей, так сказать, начиная с председателя парламента и министра и так далее, и так далее. К сожалению, ни тон обращения, ни вопросы, которые были затронуты, они не учитывали интересы Грузии и Украины, а учитывали только обиду господина Иванишвили, что с ним как-то не справляются и не спрашивают, у него надо ли назначать гражданина Украины Саакашвили на какие-то должности, потому что это будет расценено им лично, как некоторые шаги против Грузии и так далее. И я не удивлен, я просто только тем, что так дружно они все-таки спелись. В конце концов, Грузия маленькая страна, она не может угрожать вот так просто безнаказанно Украине. И это никому ничего хорошего не принесет. Даже вот эти слова, которые были сказаны, не стали действием и, конечно, не послужили грузинской интеграционной работе Грузии и Украины. Я думаю, что это было абсолютно безответственное решение грузинских властей.
Ну хорошо, ну вот допустим, Украина бы не услышала призыва Иванишвили, призыва президента, спикера парламента и всей команды Иванишвили. Что, Тбилиси действительно пошел бы на разрыв отношений или хотя бы действительно отзыв посла?
Конечно, нет. В конце концов, было сказано, что по крайней мере не вызвали посла, чтобы консультировать его. Это было, в конце было сказано именно это. То есть разрыв отношений – это абсолютно неприемлемо. Я абсолютно уверен, что этого никогда не было бы. Но то, что они могли вот демонстративно вызвать посла, поговорить с ним, потом его вернуть и так далее, да, они такое могли, потому что Иванишвили совсем слетел, так сказать, с катушек, потому что он человек, видимо, очень боязливый, он ни разу не появлялся во время вот этих вируса и ничего не говорил, вот только вот так проявил себя в качестве, так сказать, руководителя.
Очень хочется все-таки быть оптимистом, а может быть, все-таки команда Иванишвили понимала, что вице-премьером Саакашвили в силу чисто внутренних украинских причин не назначит, и поэтому она пошла вот на такую дерзость, а с тем, чтобы потом объявить все это своей победой. Такое возможно? Такая конспирология.
Да.
Имеет право на существование?
Да, такое возможно, но это все-таки приписали господину Иванишвили чуточку больше ума, чем у него точно есть. Нет, конечно, это были абсолютно грузинская реакция. Они сначала говорят, потом думают. Сначала сказали, они вызвали посла, потом сказали, по крайней мере, для консультации. Это потом. А потом сказали, что может и не визовым. А что они будут говорить, что да, конечно, это пригласили и так далее, вот но там не решились. Это будет точно, конечно. Но это уже задним числом. Но это им ничего не дает. Никто не уверен, говорит, что Иванишвили имеет какие-то рычаги влияния на Украине. У него рычагов влияния уже в Грузии не остались.
Платон Иванович, у вас есть основания быть одинаково критичным как к Безене Ванишвили, так и к Саакашвили. Вот я хотел бы поговорить о самом Мише. Откуда, собственно говоря, в Украине вот эта страсть его куда-то назначать? В чем загадка притягательности образа Саакашвили для украинских лидеров?
Я думаю, что, может быть, он сам тоже хорошо работает, предлагая себя в качестве реформатора, но на самом деле, если учесть ситуацию на Украине, на Украине ничего не происходит. Выбирает другого президента, первого, второго, третьего, все равно получается, как говорил бывший посол, как именно на Украине бывший русский руководитель, все равно получается одно и то же. К сожалению, я абсолютно уверен, что на Украине действует схема, что вот Саакашвили били какие-то реформы, прошли реформы в Грузии, и он был удачлив. Это правильно. Это есть, конечно, что-то он сделал. И некоторые вещи такие сделал, что вот другие, которые потом пришли, не смогли исполнить, я имею в виду, особенно это полицейскую реформу, и все, что связано с юстицией и вообще прозрачностью получения бумаг, оформления бизнеса и так далее. То в этом отношении, да, у Саакашвили, конечно, был определенный успех, и он очень хорошо это им преподал. То есть я абсолютно уверен, что все думают, что вот есть человек, есть он наш гражданин, он такой шумный, у него хорошие связи, и эти связи, конечно, сейчас действуют. То есть не только Саакашвили говорит, что он реформатор. Есть ребята из Европы, и особенно из Соединенных Штатов, которые говорят, что вот есть такой человек, можете его использовать. Я не уверен, что у него был бы такой же успех на Украине, как был в Грузии, но на то, что он способен. Если ему дать власть, он может сделать так, чтобы было на что посмотреть. И некоторым людям это даже очень понравится. Он может арестовать, например, кого-нибудь постели или что-то такое. Ну, знаете, он человек театральный.
Это прекрасно было в Грузии 15 лет назад, но он же не может арестовать Ахметова, да, или Коломойского. А без этого я как думаю, он может? Нет, да, а как да, без этого, как да. Он может добиться успеха там? И какое театральное действие он может без этого устроить в Киеве? И может ли?
Ну, я не уверен, что обязательно надо на таком высоком уровне действовать. Он может какого-нибудь маленького человека арестовать, но подать это как качество борьбы и так далее. То есть у него есть хороший имидж борьбы с коррупцией. То есть он как-то умеет хорошо вот это именно преподать, потому что он энергичен, он никого не боится и так далее. Но при Авакове, как это может произойти, я не знаю. Но это украинцы, они должны решить, как его использовать. Это какой-то, вы знаете, такой джокер, который можно и сверху, и снизу как-то... Очень интересная фигура.
Батон Аливан, а сам Саакашвили в Грузии 15 лет назад и Саакашвили сегодня в Украине. А какая степень родства между этими людьми?
Ну, у него меньше, конечно, того энтузиазма и уверенности в себе. Он очень раньше, он был очень в себе уверен, и у него многое получалось. А сейчас этот человек, который все-таки был в депрессии в течение 6 лет, мне кажется, и он ищет себя, и я не уверен, что он будет таким же полезным, как был бы тогда. Я думаю, что это все кончится тем, чем кончались дела в Древнем Риме, когда Большая гора родила Мишу. Ну, может, сейчас родит Мишу.
А сам Миша в этой истории активный игрок?
А нет, я абсолютно уверен, что он активен. И он предлагает себя, и он умеет рассказать, что он может сделать. Он умеет это так красиво сказать, что может на человека, который, к тому же, очень близок к артистическому миру, он может повлиять. Миша может себя показать в этом плане. Я видел его работу с иностранцами в свое время, и я всегда был в восторге, как ему удается вот импровизация и разговоры. И в этом плане он хорош. И, конечно, он сейчас активен.
И тогда перейдем ко второй части нашего разговора, про Сталинир. Можно, конечно, улыбаться тому, что предприняла югостинская власть, но ведь, собственно говоря, это достаточно серьезно и актуально могло бы звучать и в Грузии. Очень много народу в Грузии, я думаю, с пониманием относится к тому, что сделали в Цхинвале. Это югостинский феномен или он гораздо шире?
Я думаю, что это очень интересный шаг в том плане, что, во-первых, этот шаг показывает, кто они, наши скандинавские друзья, о чем они мечтают и куда они стремятся. Они стремятся в прошлое, к Сталину. Это первое. И второе. Они хотели бы забрать Сталина исторически. Разве вам не надо, вот мы его возьмем. То есть они намекают на то, что Сталин осетин. И я думаю, что для них это очень важно, потому что этой малой нации требуется, видимо, какой-то такой громко международного имени. Так-то, с кем-то они должны быть связаны. Видимо, своих лидеров Бибилова и таких не хватает. И поэтому хватаются они за бренд мировой, так сказать, со Сталина. А что касается Грузии, как-то очень невнятно грузинское общество к этому отнеслось. Как-то не очень интересно, мне кажется. Может быть, из-за вируса, может быть, из-за того, что Сталина уже помнят только очень-очень старые люди, которые, наверное, им даже нравится, что будет такой город Сталинир.
В Грузии много людей готовы бороться за бренд?
За Сталина?
За бренд, да, с осетинами.
Да, но нам не следует бороться, потому что и так ясно, что он грузин. И по характеру, и потому, что он наделал, и потому, как он относился к грузинской истории и так далее. Его от нас не отнять. Я лишь с удовольствием, если бы это от меня зависело, но ни Сталина, ни Медею мы не можем просто так выдавать. Мы должны их изучать и знать, что там грузинское, почему человек стал возможен и так далее. Я не думаю, что у него вообще может быть, да, когда-то там были осетинские корни, это такая фамилия, что, может быть, 3-4 поколения тому назад кто-то там был и осетин, но Сталин чистокровный грузин, к сожалению. По характеру точно. И он, там уже был грузинский поэт. Вы знаете, когда человек поэт, там уже все ясно.
Гостем недели был Леван Бердзинишвили. Тем временем внимание жителей самопровозглашенной Республики Абхазия приковано к отставкам и назначениям в правительстве. Нового президента Аслана Бжани при этом почти не видно, чего не скажешь о премьере Александре Анквабе. Итоги абхазской недели подводит наш блогер Изида Чаня.
На этой неделе о присутствии президента в стране можно было судить по указам и телеграммам соболезнования. Информационное пространство заполнил премьер-министр Александр Анквап. Его наперебой цитировали СМИ, используя по максимуму скудную официальную информацию из заседаний правительства, посвященных в основном коронавирусу. Между тем, неделя была отмечена поэтапным ослаблением мер, направленных на борьбу с коронавирусом. В день международной солидарности трудящихся начал работать общественный транспорт. Однако каникулы для учащихся и студентов продлены до 15 мая. В первых числах мая в страну заедет несколько десятков абхазских курсантов, проходивших обучение в военных вузах России, и штаб по борьбе с коронавирусом готовится к их приему и размещению на карантин. Границы Абхазии остаются закрытыми, однако по данным, поступающим из различных источников, известно, что российско-абхазскую границу каждый день пересекает несколько десятков человек. Отмечены незаконные переходы и на грузино-абхазской границе. Надо отметить, что все это происходит на фоне ухудшения эпидемобстановки у наших соседей в России и Грузии. На сегодняшний день в Абхазии нет заболевших. Из троих граждан, которым был диагностирован коронавирус, двое выздоровели. Умерла 95-летняя жительница Габрского района. Количество жителей страны, выражающих недовольство ограничительными мерами, растет. Отельеры и рестораторы требуют отменить введение ограничений, из-за которых они несут бизнес-потери. В СМИ появились результаты опросов, свидетельствующие о том, что многие граждане России намерены направиться на отдых в Абхазию, как только будут сняты ограничения на пересечение границы. И еще о коронавирусе. Своеобразно прореагировал на информацию о болезни российского премьер-министра Михаила Мишустина его коллега в Абхазии Александр Анквап. Он направил главе российского правительства телеграмму поддержки, в которой выразил благодарность за поздравления в его адрес в связи с назначением меня премьер-министром Республики Абхазия, цитата. Видимо, эта благодарность как-то должна помочь Мишустину справиться с болезнью. На этой неделе из Нальчика пришла печальная новость. Умер глава Конфедерации горских народов Кавказа Муса Шаниева. Яркий политик, который появился в Абхазии в период перестройки и был сторонником объединения горских народов Северного Кавказа. После вторжения войск Госсовета Грузии в Абхазию он обратился с призывом к народам Кавказа прийти на помощь братскому абхазскому народу. И это стало началом добровольческого движения, которое сыграло большую роль в победе и изгнании грузинских оккупационных войск из Абхазии. Свои соболезнования по случаю смерти Мусы Шанибова выразили ветеранские и общественные организации Абхазии, парламент, частные лица. Не осталось незамеченным, что официальные органы исполнительной власти ограничились телеграммой соболезнования в адрес семьи Мусы Шанибова от лица президента Аслана Бжани. 30 апреля истек срок, отведенный законом для заполнения декларации о доходах, расходах и имуществе чиновников и депутатов. Активисты, которые с большим трудом заставили парламент принять этот закон, а затем поправки к нему, были разочарованы. Никто из должностных лиц не заполнил декларации и даже не стал объяснять активистам, по какой причине нарушен закон. Хотя закон предусматривает отстранение от должности объектов декларирования в случае незаполнения или предоставления заведомо недостоверных данных. Тут не мешало бы напомнить, что, будучи депутатом парламента, нынешний премьер Александр Анклаб назвал данный закон правовым мусором и заверил своих коллег, что он работать не будет. Видимо, он намерен сдержать свое обещание. Несмотря на то, что активистами, лоббировавшими принятие этого закона во время голодовки, было собрано более 10 тысяч голосов сторонников, на сей раз на их возмущение в социальной сети мало кто реагировал. Не стали поднимать этот вопрос и СМИ. Тем временем внимание общественности было приковано к кадровым назначениям. Структура правительства претерпела некоторые изменения. Увеличено количество вице-премьеров, теперь их 4, разделены и переподчинены некоторые министерства и ведомства. В структуре Кабмина теперь 14 министерств, 8 госкомитетов и 8 государственных управлений. На место вице-премьера и министра финансов возвращен Владимир Делба, сменивший на этой должности Джансу Хананба, поддерживавшего на выборах конкурента Аслана Бжани от Гура Арцинпа. Бывшему министру сельского хозяйства Беслану Джопу доверено место второго премьер-министра. В своем первом интервью российскому агентству «Спутник Абхазия» сразу после назначения Беслан Джопов признался, что не знает, чем будет заниматься в должности, но предполагает, что так как он ранее работал агрономом в сельскохозяйственном секторе, то это будет учитываться. В этом интервью вице-премьер выразил озабоченность последствиями коронавируса и даже прозорливо предположил, что нынешняя ситуация ударит по экономике. После этого интервью осталось ощущение, что увеличение количества вице-премьеров продиктовано всем чем угодно, кроме необходимости. Известна и участь еще 2 кресел, но так как эта информация еще официально не подтверждена, я не стану бежать впереди паровоза. На своих должностях остались министр по налогам и сборам Даур Курмазия, глава Минздрава Тамас Сахнакия и министр социального обеспечения Руслан Аджиба. Дальнейший кадровый резерв Бжани и Анквап черпают среди своих сторонников, принявших непосредственное участие в январском перевороте. Из законодательной в исполнительную власть переместились еще 2 депутата. На должность министра внутренних дел назначен депутат Дмитрий Дбар, который проявил свои способности еще в 2016 году при штурме МВД. Его коллега по парламенту Юрий Хагуш назначен главой администрации Гагарского района. У него тоже определенные заслуги перед президентом Бжани. Он был непосредственным участником сопротивления назначения на пост главы этого района в декабре 2019 года Астамура Кецпа. На место мэра столицы Кана Кварчия, который проявил себя как хороший управленец и заслужил одобрение сухумцев, назначен бывший вице-премьер Беслан Эшпа. Этот политик периодически перемещается из одного кресла в другое и остается при власти при всех президентах. Его отношения с Асланом Бжани за минувший год претерпели радикальные изменения от публичных оскорблений до полного единодушия и поддержки. Данное назначение можно рассматривать как демонстрацию силы со стороны стороны новой старой власти по отношению к сторонникам экс-президента. Главой телевидения назначен Атар Лакарба. После январских событий он некоторое время выполнял на государственном канале роль цензора от партии Амцахара. Скорее всего, это временное назначение. Приставка «исполняющий обязанности» позволяет предположить, что достаточно скоро его миссия будет исчерпана, и он будет понижен в должности. Возможно, такая нерешительность связана с тем, что среди сторонников Анквапа достаточное количество желающих возглавить главный информационный ресурс страны. Но главная борьба за кресло идет, конечно же, на неофициальном уровне. Об этом можно судить по скоплению машин у офиса партии Амсахара и по анонимам, которые теперь разделились на сторонников и противников премьер-министра Анквапа и президента Аслана Бжани. Анализ их виртуальной деятельности свидетельствует, что между премьер-министром и президентом есть расхождение в кадровых вопросах. И еще удивил на этой неделе суд Улирипского района, который судил к 2 годам лишения свободы за незаконное хранение и ношение пистолета Вахтанга Пачуля, известного в криминальном мире под кличкой Наник. В нашей стране, где под пиджаками как депутатов и чиновников разного уровня, так и людей без должности, очевидно видны пистолеты, такое осуждение выглядит притянутым за уши. А 29 апреля недалеко от российско-абхазской государственной границы произошел пожар. В час ночи загорелись и сгорели торговые ряды, в которых жители Абхазии торговали сельхозпродукцией, мимозой и цитрусовыми. Не удивлюсь, если на месте сгоревших торговых рядов вдруг начнется строительство какого-нибудь торгового, развлекательного или гостиничного объекта. Но это всего лишь мои предположения, связанные с тем, что десяток лет назад представители российского бизнеса уже обсуждали строительство на этой территории игрового центра и казино. Специально для их Кавказа из Итачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.